Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио». В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И сегодня вечером, как обычно по средам, мы собираемся вчетвером. Это мы, это психологи и психотерапевты. Это я, Михаил Жилин, рядом со мной Алла Поверина.
Здравствуйте, добрый вечер.
Владимир Юшковский, который...
Добрый вечер.
Вот сейчас скажет добрый вечер. И еще Нина Соловьева.
Добрый вечер.
Мы собираемся, как обычно, по средам, около 22. И говорим на разные темы, связанные с психологией, популярные темы, на темы, которые волнуют наших радиослушателей. И мы говорим иногда об этом остро, иногда мягко, иногда напряженно.
Иногда скользко, иногда тупо.
Ну, тупо, я не знаю, насколько мы говорим тупо, но надеюсь, что мы, по крайней мере, стараемся этого избегать.
Во всяком случае, да.
Да, этого избегать. И это просто радио. На официальной странице «Просто» нам можно писать, задавать вопрос. И я имею в виду официальную страницу «Просто» на Фейсбуке. И там уже есть соответствующий пост, посвященный нашей программе. Там можно что-то написать, что-то прокомментировать, и даже его можно прочесть и посмотреть картинку. А сегодня мы будем говорить об эмоциях.
Сегодня мы будем говорить об эмоциях. Ну, наверное, это о чувствах, об эмоциях, одно ли это и то же.
Аффекты, эмоциональные аффекты, процессы.
Да, эмоциональные состояния.
Вот до того, что переживают люди, в принципе, очень много названий в нашей культуре, но поскольку эти названия пришли из очень разных теорий, то мы часто путаемся внутри этих названий, не очень понимая, обозначают ли они одно и то же или какие-то разные вещи. Вот мы попробуем об этом тоже.
А еще в нашей культуре как-то традиционно принято больше, наверное, внимания уделять когнитивному процессу. Ну, как если по-простому, переводя это на такой простой человеческий язык, очень приятно, когда ребеночек умненький.
Хорошо думает.
Хорошо думает.
Решает примеры.
Да.
В общем-то, когда взрослый человек думает что-то, тоже вроде как-то нормально.
Это нормально. Другое вопрос, что вот мне очень близка теория так про то, что в общем у нас все процессы равноценны. То, как мы думаем, то, как мы чувствуем, то, что происходит в это время с нашим телом, и то, как мы организовываем свои контакты с окружающей средой. И я думаю, то, что долгое время мыслительный процесс оказался такой королевой, да, всех этих процессов и вытеснил в каком-то смысле внимание, наверное, да, ко всем остальным, имеет свои последствия, с которыми мы сегодня частенько сталкиваемся.
Нет, последствия и причины, в общем, сейчас, одну секунду, потому что я что-то, пока ты говорила, подумала, что у нас есть очень много образовательных учреждений и очень много образовательных процессов, направленных на то, чтобы научить маленького человека или взрослого человека, как Миша говорит, думать.
Угу.
Ну, там, начиная от каких-то знаний школьных предметов и
заканчивая... Да, даже в садике там...
Это еще вопрос. Может быть, можно по-другому эту ситуацию характеризовать. Не то, чтобы характеризовать, не то, чтобы думать, а запоминать. Это не одно и то же. Масса официальных каких-то учреждений направлена именно на запоминание.
Ну окей, в любом случае, это работа с мыслительными процессами.
Да.
Это работа с тем, чтобы что-то решать и думать. И в крайнем случае, все творческое, чему учат детей, например, может ограничиваться танцами там, и рисованием. То есть некоторое образное мышление. Это все равно речь идет о мышлении. А вот, например, такой специально образованный процесс эмоциональной, не знаю как, разборчивости.
Да, переживательности.
Да, знаниевой переживательности. То есть тому, как вообще назвать то, что со мной происходит, что это я такое чувствую, зачем это мне нужно, и как с этим обращаться. Вот мне кажется, что если мы не говорим о психологии, психологических каких-то тренингах и психотерапии, то особо этим никто и не занимается.
Да,
вот. Мне кажется, что исторически все так сложилось. В общем-то, если говорить даже до 17-го года, вообще после 17-го года, ну точно было не до переживаний, людям было совсем не до эмоций. Им надо было начать стали там выживать. Потом им надо было после прекрасной Великой Октябрьской революции, надо было строить, потом надо было достигать, потом надо было шуровать к идеалам, потом надо было поддерживать политику партии и так далее, и так далее. Когда в это время переживать?
Но все равно, что вся эта политика, она была завязана на каком-то эмоциональном фоне. И все движение...
На достиженческом поле связано совсем не с переживаниями, не с эмоциями.
Нет, мы победим, и все будет хорошо, эмоционально.
А мы победим, это не значит, что... А я чувствую, что мы не победим, или мне страшно, или мне тяжело, или мне грустно.
Тогда людям было особое недознание. Ты сейчас говоришь о каких-то кризисных периодах там в жизни, я не знаю, большой общности людей. Но тогда им не было до эмоций, особо не было до знаний.
Знаете, мне кажется, что сейчас в этой дискуссии, да, мы немножко путаем две вещи. Отсутствие переживаний и концентрацию внимания на этих переживаниях, и, может быть, даже называние того, что со мной происходит. Потому что я думаю, что в том, что ты, Володя, описываешь, в том, что вы с Мишей сейчас обсуждаете, без всяких сомнений, переживаний было очень много.
Конечно.
Другой вопрос...
придавали ли им столько значения, обращали на них внимание, ли замечали ли их, можно было вообще называть, они были к месту или нет в том моменте и так далее.
Если мы сейчас говорим именно об образовательной части, то есть о том, чтобы учиться называть эмоции, как-то в них разбираться и на них опираться, то этому как раз особо никогда внимания не уделяли. Это сейчас, правда, там...
Как-то
мы начинаем этим заниматься.
Ну, там груз, печаль, горе, любовь,
это все,
радость.
А вот страх... Этому, мне кажется, что уделяли массу внимания. Боишься ты или нет?
Если запугивание отчасти как-то.
Ты только прикажи, и я не струшу. Там, товарищ, время, что это такое. Это на этом эпоха прошла.
Ты имеешь в виду, что были определенные эмоции, которые выделялись там, в каждый какой-то исторический кусок времени, и которые назывались, вот эта тема, объявленная в анонсе, назывались плохими эмоциями или хорошими эмоциями. Да, такого рода образование, в общем, я думаю,
я
в каждой культуре присуще.
Друзья мои, может быть, начать с того, что мы вообще просто определимся с тем, а что такое эмоция, да, что такое эмоциональная сфера, что такое чувства.
Если внутренний голос.
Внутренний голос всегда, он вообще готов говорить о разных вещах. И готов рассказать по поводу эмоций аж бегом. Вот, собственно, мы и начинаем.
Емоції – це психічний складний стан організму, що призводить до дії симпатичної нервової системи і підвищення життєдіяльності організму. Внаслідок цього підвищується ритм дихання, пульсу і залозовиділення тощо, і на ментальному рівні стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттями і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки. Якщо емоція інтенсивна, тоді настає порушення інтелектуальних функцій і тенденція щодо дії неврівноваженого чи протопатичного характеру. Фахівці проводять відмінність між поняттям «емоція» і поняттями «почуття», «афект», «настрій» і «переживання». На відміну від почуттів, емоції не мають об'єктивної прив'язки. Вони виникають не щодо кого чи чого-небудь, а по відношенню до ситуації в цілому. «Мені страшно» – це емоція, а «я боюся цієї людини» – це почуття. У зв'язку з цим емоції, на відміну від почуттів, не можуть бути амбівалентними. Як тільки ставлення до чогось стає одночасно і поганим, і хорошим, це щось можна назвати об'єктом, а емоційні процеси по відношенню до нього – почуттями. На відміну від афектів, емоції можуть практично не мати зовнішніх проявів, значно триваліше за часом і слабше за силою. Крім того, афекти сприймаються суб'єктом як стан його «я», а емоції як стан, що відбуваються в ньому. Це особливо помітно, коли емоції є реакцією на афект, наприклад, коли людина відчуває страх за своє майбутнє, як реакцію на щойно відчутий спалах гніву – афект. На відміну від настрою, емоції можуть мінятися досить швидко і протікати досить інтенсивно. Під переживаннями ж зазвичай розуміють виключно суб'єктивно психічну сторону емоційних процесів, не включаючи фізіологічні складові. Емоції зазвичай не характеризують людину, але можуть показати її внутрішній стан, привернути до нього увагу рідних та близьких людей.
Ну, вот. Неоднозначно.
Замечательно. Да, в принципе, это такая русская традиция отношения к эмоциям, когда некоторые переживания, как психологическое состояние, исключая там телесные какие-то по его проявления и поведения, эти переживания принято разделять на эмоции, аффекты и чувства. И тогда под аффектами мы понимаем короткие высокого уровня напряжения, вспышки эмоциональные.
Малоконтролируемые.
Малоконтролируемые или или практически неконтролируемые, которые случаются при, например, сильном интенсивном давлении извне. Вот, под эмоциями мы понимаем такие...
Более длительные, продленные во времени состояния, да?
Ниже по интенсивности и, может быть, не очень дифференцированные иногда по направленности. Да, и у меня может быть какое-то состояние, я не знаю, ну, никак не могу определить.
Тревожно, например. Мне тревожно, я не понимаю, что вызвало это состояние.
Да. Что-то вызывает напряжение, что я еще не очень понимаю.
Да, напряжение может быть связано, например, вот с опасениями какими-то, я пока не понимаю, какими, но я их как-то пытаюсь обнаружить. А вот уже чувство, какое-то...
Такое, в нашей традиции.
Это переживание, у которого уже есть некоторый объект. Если вы боитесь, если вы злитесь, то это всегда кого-чего.
И там тоже раскладки, если вы боитесь, или вы, это вовне, или внутри. Интересно сказал.
Нет, то есть если появляется страх, то это в любом случае уже есть некоторый объект.
То есть
Все, я уже определилась, меня пугает собака, например. Или там, меня пугают мои мысли о будущем.
Ну, мне кажется, что все-таки, ну да, это вот классическая такая схема, и очень хорошо ее напомните. Спасибо нашему внутреннему голосу. Он, правда, сегодня так это напоминал, наш внутренний голос.
Серьезно.
Очень серьезно и решительно.
Малоэмоционально.
Некоторые чувства вот прям возникали, когда слушаешь.
Это правда.
Вот. Но я думаю, что прежде всего стоит еще говорить нам с вами о том, что чувство – это всегда сигнал. Сигнал о некоторой потребности. То есть чувство возникает там, где некоторая потребность ищет своего удовлетворения. Любое.
Мне что-то хочется сделать вот этот подшаг назад, потому что появляется опять слово «новая потребность». Там, что есть потребность? Вот мы с коллегами так считаем, вслед за теоретиками гештальт-терапии, что любой организм, а человек – это организм, не может быть системой закрытого толка. То есть он не может быть абсолютно самодостаточен, ни в чем не нуждается.
Как бы нас не призывали к этому, да, потому что идея самодостаточности долгое время
витала.
Да, это была
идея. До сих пор педалируется всеми этими тренингами развития личности и так далее.
Что развей себя
до абсолютной самодостаточности. Космос
до состояния парадокса.
Спиннер и так далее.
Да, так вот.
Это такая штука, которую крутить.
Да, так вот, собственно говоря, мы принято считать, что человек – это организм открытый, одним спиннером он не обойдется, поэтому ему обязательно для жизнедеятельности и существования нужна окружающая среда, в которую входят как вещества какие-то, например, воздух или пища, так
и душевная среда, программа, которая выходит по средам на Просто Радио, и вы можете сейчас прямо написать этой программе в лице наших участников, радиоведущих, то, что вас волнует, что вам интересно, задать какой-то вопрос. И вот у нас пришел прекрасный комментарий об эмоциях, о чувствах мы говорим. Если жить чувствами, то, конечно, без них все пресно. Но чувства однообразны, убогие и скучны. Ими нельзя развлекаться больше 20 лет.
Да,
отлично. Я теряюсь.
Комментарий, кстати, он, мне кажется, показывает в такой несколько гротескной форме, но показывает отношение в нашем обществе, некоторый процесс отношенческий, собственно, к эмоциям, что это что-то не очень важное и нужное, что-то, что максимум может развлечь.
Да, а еще что очень важно, он показывает, что как будто эмоциями можно управлять, их можно по желанию включать или выключать.
Да,
вызывать у себя правильную эмоцию, гасить неправильно.
Перестать эмоционировать вовсе, например, когда ты достиг определенного возраста. Потому что эмоция – это незрелость какая-то. Возвращаясь к этой мысли твоей о том, что об удовлетворении потребностей, об организме как открытой системе, которым для того, чтобы существовать, нужно обязательно что-то из среды получать. И, собственно говоря,
что-то
как у любого...
Обмен.
Что-то отдавать. Мне не нравятся механистические метафоры, но все же, ну, здесь, мне кажется, будет уместна метафора с новейшим автомобилем, с хорошей электроникой, у которого, там, например, там бензин может уже там сгореть,
Заканчиваться.
Какая-нибудь лампочка.
Да, которая сигналит о том, обрати внимание. Да?
Что-то здесь происходит, тебе что-то
может,
нужно.
Может, еще пипика такая включаться делает. Пи-пи-пи-пи-пи.
Вот это аспект.
Так тебе
уже опять цензура, если вот эмоция пошла, и
выключили,
и все.
Это с ремнем безопасности. Вот оно так пикает там громче, громче, громче. И тебе уже так противно, что ты берешь и пристегиваешься. Оно делает вот так вот специально.
Сейчас прекрасно описываешь то, как эмоции часто регулируют вообще наше поведение.
Да, это но хотим
бы немножко, мы этого
да.
или не хотим.
Да, но если часто, очень часто вот это пи-пи-пи-пи-пи, то это как водопад Ниагара. Его просто рядом живущие люди могут и не слышать, да? И поэтому тут есть определенный нюанс. Если человек сразу не прислушался к этому пи-пи-пи или через некоторое непродолжительное время...
А штаны после... мокрые, если не сразу не прислушался к пи-пи-пи, то все, ты просто смотришь, и штаны мокрые. Ты лучше прислушиваться. Да? Пи-пи-пи надо, значит, сразу...
Не, ну слушать мокрые штаны, это, конечно, практически подвиг.
А вот...
Вернемся.
Я бы вернулась, да, собственно говоря, к мысли, которую мы в третий раз пытаемся, в общем, собственно говоря, развить. Я думаю, что... Может, давай попробуем зайти с другого боку.
Вот, давай. Другого,
в общем, там штаны могут мокрые быть только
и
с одного.
И впереди, и сзади, да, в общем, понятно. Но я про что? Про то, что прямо напрашивается здесь вот это деление, да, чувств на правильные и неправильные,
подходящие,
плохие и хорошие, позволенные и непозволенные.
Положительные, отрицательные.
Знаешь,
это
мне даже особо кажется интересным деление на позволенные и непозволенные.
Да.
И вот как раз само это деление, оно и вытекает из этой вот псевдоидеи, что, в общем, эмоциональным процессом можно, ну, управлять, его можно вызывать, регулировать. И тогда
контролировать.
Отключать эту опцию.
Да, и тогда хороший человек, он с этим справляется просто
хорошо,
да.
Соответственно, не очень хороший, вот таким образом, да.
Да. Эти, собственно, мысли всячески подчеркиваются разнообразными традициями. Например, традиции, там, не знаю, монастырей или традиции восточных культур, которые призывают людей уходить от мира,
да,
в аскезу и уходить от каких-то переживаний. И мне кажется, что в этом есть какой-то резон. Например, вот если бы я хотела регулировать свою чувствительность каким-то образом, то мне точно нужно было бы уходить из мира, ну, куда-нибудь там в нору, прятаться в скалы,
в
пустыне.
Ты же понимаешь, что даже если ты уйдешь в нору...
Там я бы красиво галлюцинировала бы, и я бы воспринимала это не как свои эмоции, а как некоторое послание свыше о своей хорошести.
Я прошу пардону, просто тут вот буквально в одном квартале нора, бар называется, прямо на углу.
Там мне не удастся избавиться.
Подождите, не надо рекламировать какую-то нору, тем более вы перепрос.
За это не платили.
Вы просто говорите о норе, я вспомнил, мы когда подъезжали... Нора. Ты меня еще спросила, что за нора.
Нам очень сегодня как-то соблазнительно описывать все, что угодно, да, собственно говоря, в этой теме.
Справляемся с переживанием.
Как можем, да.
Но вообще-то это частый запрос к психологу и психотерапевту от клиента. Помогите справиться со своими чувствами. Например, я рассталась с человеком, или там, например, я наоборот сошлась с каким-то человеком. У меня много чувств, они мне мешают. Я хочу, чтобы вы помогли мне от них избавиться.
Я бы, с вашего позволения, вот немножко, вот не вернусь, да, вот к этой вещи, которую ты говоришь, чуть-чуть бы, да, еще вернулась. Вот смотрите, ведь если мы говорим о том, что эмоция или чувство – это сигнал о некой потребности, и то, что, собственно говоря, неудовлетворенно, мы сейчас расшифровывали, а потребность – это всегда запрос организма к окружающей среде, то, в общем, чувства сами по себе неудобны для окружающих.
Потому иногда человек, для самого человека.
И для самого человека, и для окружающих, потому что человек чувствующий что-то хочет. И для самого человека это...
Причем не всегда понимает, что именно, что самое страшное. И вот как с этим разобраться,
да,
где взять,
попросить,
что я хочу, как это вычленить, что на самом деле сейчас.
Да.
Есть напряжение, с чем оно связано? Я голодный,
берет,
я босый,
умеет,
мне холодно,
да.
Я пи-пи-пи или что-то еще. Вот это вот совсем же.
И по сути дела, вот это вот деление на хорошие и плохие чувства, я думаю, сформировалось в тот момент, ну, тоже как способ, по сути дела,
регуляции
тревоги.
Да.
Да. Регуляции тревоги того, кто находится рядом, ну, например, с маленьким ребенком, а вот это особо хорошо видно, когда маленький ребенок, у него еще пока нету
большого разнообразия и потребностей, и большого разнообразия переживаний.
Механизма нет еще, который
понимает. Это, подожди, до механизма у него еще пока, ну, все все достаточно прозаично, да, и да, есть да. какие-то очень мощные переживания, которые с ним случаются.
Да, и которыми он сигналит в окружающую
среду. Плач, например,
плач, там, крик, там, да.
гнев какой-то такой детский, да. очень всем телом. Да, и там очень важный идет процесс, когда мама или кто-то, кто выполняет эту роль для ребенка,
на нормальный
может
человеческий
это переживание
язык.
Угадать.
А
узнать.
Еще мы когда-то с вами говорили о том, что, конечно же, вот этот период вообще, да, для родителей, например, он вот который ты описала, да, он же такой затратный, угу. достаточно мучительный. Очень хочется, чтобы ребеночек побыстрее поумнел.
Да.
Это вот то, с чего мы начинали.
Да.
И в этот момент тоже идет особая стимуляция такая, да, что ты уже называй. Не просто запрашивай, а называй, да, контролируй.
И отчасти, перестань плакать. Притупляй свои
переживания.
Страшного. Да.
Да, скажи мне, что ты хочешь.
Да, что тут страшного?
Что ты орешь?
Что ты без
да,
света
да.
этот не можешь? Почему тебе этот вот не потерпеть немножко и
да,
так далее?
Да,
не
да.
плачь, мальчики, не плачь.
Вот моя дочка, которая просила ее сегодня вспомнить на радио, потому что она нас слушает. Она, кстати, очень часто оказывается в ситуации темноты и плача изо всех сил. И у меня, как у родителя, возникает вот это желание ее очень быстренько остановить, затормозить этот неудобный для меня процесс.
Конечно.
Чтобы она быстренько объяснила мне, что с ней происходит. Это главное в процессе объяснения, желательно сама успокоилась.
А самое ужасное, что с нами происходит, это такая тоже может быть иллюзия, что главное пережить вот это детство.
Да.
И дальше все наконец пойдет как по маслу, мы уже хорошо разбираемся в своих потребностях.
К счастью, будет только хуже.
Вот эта смс-ка, которую прочитал Миша, она же об этом. О том, что первые 20 лет с чувствами можно еще играться, а потом же они не нужны.
Потому что первые 20 лет, возможно, кто-то их еще угадывал, подсказывал, давал, говорил, реализовывал в лучшем случае.
Непонятно, с какой интонацией.
Да,
это правда. Но с другой стороны, с какой интонацией автор написал, потому что мы не можем уловить. Если мы воспринимаем буквально, это один вариант, а другой вариант, что если есть какой-то долю иронии, сарказма и так далее.
Возможно, мы не знаем.
Мы не знаем, мы не знаем точно.
Но для того, чтобы сориентироваться, нужны переживания.
Нужно, например, нам позвонить. И если человек, который написал это сообщение, захочет с нами поговорить, пожалуйста, 784-105-3, и мы ответим.
Находимся в Одессе 048.
Да, 048 код. Вот.
Так, и... Просто к тому, что ты сказал, ты пригласил к диалогу, к беседе. Ну, мне кажется, что помимо того, что эмоции каким-то образом дают нам понять, что у нас образовалась потребность, ее нужно удовлетворить, они еще дают нам возможность сориентироваться в собеседнике. То есть те чувства, те эмоции, которые возникают у меня или у тебя, когда ты что-то рассказываешь, они позволяют коммуникации, вот этой социальной нашей близости происходить.
Ну, как минимум, встречи с другим, который, возможно, разделит с тобой эту потребности в чем-то поможет или, наоборот, ее не поддержит, и тогда, в принципе, можно с этим играть.
Ну да, то есть тогда эмоциональный окрас, он, по сути дела, доформировывает вот сообщение об этой самой потребности. Почему, я думаю, вот нынче так популярное общение, ну, вот, например, в интернете, оно лишено для меня очень важной всегда составляющей.
Эмоциональный окрас.
Это то, о чем ты, Миша, сказал, это эмоционального окраса. Никогда до конца нельзя понять... Ну, быть уверенной, что ты понимаешь, да, 100%.
О чем сейчас этот человек, потому что текст,
оттенок – это очень-очень-очень важно.
Да.
Поэтому мы и говорим сейчас, и меняем интонации, и говорим, что мы говорим это все на просто радио, и говорим, что мы говорим это все в душевной среде. Говорим о чувствах и эмоциях,
переживаниях,
и переживаниях, да, и в эфире «Душевная среда», и мы 4 психолога-психотерапевта, и сейчас мы, на нас можно посмотреть, кстати, на просто.ру, FM, увидеть, насколько мы задумчивы и погружены в процесс и размышления об эмоциях.
Вот, ну а прервались мы, как раз говоря с вами, давайте вот немножко я канву восстановлю вот нашего разговора про то, что чувство это, помимо всего прочего, это сигнал, да, это вспышка, которая может перерасти потом в эмоциональное состояние устойчивое, угу. и это сигнал о том, что мы в чем-то нуждаемся, потому что мы говорили о том, что мир наш внутренний устроен таким образом, что мы правда не можем, ну, существовать в изоляции. И вся эта идея про самодостаточность, про такого человека, который уробороса такого, да, который сам себя может удовлетворить вообще по всем абсолютно
вопросам. Ну, по некоторым, похоже, удается все-таки удовлетворять.
Это тоже не совсем
правда. Это тоже, да, большой вопрос.
Учитывая то, сколько фантазируют в этих процессах самоудовлетворения, да, о других людях.
То... И какие картинки рисуют. Да, вряд ли же редкий, да, человек вот в этих процессах, про которые ты подумал,
представляет себя. На себе.
Да, представляет себя, и у него вот, да, все получается. Вот. Поэтому все-таки, да, поэтому есть без подробностей, мы говорим о том, что мы нуждаемся в ресурсах окружающей среды, и, как правильно ты, Нин, сказала, под этими ресурсами подразумеваются и другой человек, и какие-то, ну, вещества, да, там, мы нуждаемся в воздухе, мы нуждаемся в пище, мы нуждаемся в любви, в внимании, в том, чтобы кто-то оценил то, что мы делаем, в признании нас, во всем этом.
Мы нуждаемся в том, чтобы кто-то, оказавшийся рядом, мог, например, поддержать или помочь, или, например, составить, оттенить какой-то мой внутренний процесс, чтобы я могла оттолкнуться от этого и получить представление о себе. Мы когда говорили об идентификации, о том, как люди себя представляют, и о том, кем они становятся в процессе жизни, мы говорили, что один без другого не может.
Да, и этим мы в своих переживаниях немножко эгоистичны, как это ни странно звучит, потому что как только у меня случаются те или иные переживания, не связанные с кем-то, и в этот момент я нарушаю покой этого кого-то, угу, самим фактом, ну, своего внимания, своего, да, желания, того, что, в общем, мне сейчас от этого другого что-то нужно.
Манипулируя им, как мы,
да,
уже,
как мы говорили в прошлой передаче.
По факту, только лишь своим существованием уже сильно нарушаем жизнь другого, других и так далее. И раз мы существуем, там уже, естественно, не очень удобно кому-то.
И вызываем, ну, у кого-то этот...
определенные, ну, переживания.
Иногда она, слава богу, не в курсе, поэтому мы можем такое не вызывать.
А нас всегда кто-нибудь в курсе.
Именно,
да?
Потому что о нас мало человек было в курсе, мы решили вести передачу «Душевная среда» по средам и говорить, чтобы
больше
людей были в курсе.
Как можно больше переживаний в свой адрес.
И мне кажется, что это очень фундаментально. А что вообще внутренний голос может сказать о фундаментальности, например, о фундаментальных эмоциях?
У Аристотеля налічують 6 основних емоцій – радість, здивування, сум, гнів, страх і огиду. 10 фундаментальних емоцій – це цікавість, радість, здивування, гнів, горе, огида, відраза, страх, сором та вина. Кожна фундаментальна емоція має властиві тільки для неї адаптивні функції з унікальними мотиваційними якостями, винятково важливими для кожного індивіду та для всього виду. Емоції називаються фундаментальними, оскільки кожна з них має специфічні внутрішньо детерміновані нервові субстрати, характерні мімічні або нервово-м'язові виразні комплекси, відмінне суб'єктивне переживання або феноменологічну якість. Жоден з цих компонентів не утворює емоцію самостійно. Цілісна емоція або повний емоціональний процес вимагає всіх цих трьох компонентів, хоч в одному з них, виражальному комплексі, і тривалість, і інтенсивність послаблюються соціалізацією.
Угу. От так от. 16 фундаментальних емоцій.
Так, между прочим, которые послабляются социализацией.
Да,
и, кстати, это, ну, правда,
это правда,
да. Потому что если вспоминать этот набивший оскомину пример про то, что у эвенков там существует около 40 оттенков белого, потому что они на него все время смотрят, и для этих оттенков существуют слова, то, собственно, от того, какое социальное окружение меня окружает, будет сильно зависеть, сколько фундаментальных эмоций или не, да, какой спектр эмоциональный будет. Будет мною освоен.
Да, и какие фильмы смотрим, какие книги читаем, что нам интересно, что,
скажи,
что нас вокруг.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Ну, вот, а я думаю, что мы с вами сталкиваемся вот как раз со следствием того, о чем говорим. Я думаю, что любой практикующий психолог сталкивается с такой, ну, сложностью, не знаю, с такой особенностью, что люди, приходящие, например, обращающиеся к нам за помощью, очень легко зачастую могут описать какие-то свои цели, которые они ставят, они неплохо излагают свои мысли, угу, кто-то лучше, кто-то хуже. А вот на вопрос рассказать что-то о своих переживаниях часто попадают в тупик, Да. И вся эмоциональная сфера поделена у человека, который специально не занимался этим вопросом, обычно на то, что я себя чувствую нормально, хорошо, плохо, ну, иногда используется слово дискомфорт, то есть вот такие слова, ничего не несущие, ну, абсолютно, да, с отсутствием смысловой нагрузки какой-то. То есть на самом деле нет даже вот такого внутри нас словаря, да, который бы передавал вот эти самые оттенки, про которые ты говоришь.
Навыка распознавания и называния. А на психологическом сленге вот такая способность определять свое состояние как комфортное и дискомфортное, хорошее, плохое, называется первичной дифференциацией. Вообще-то соответствует там какому-то очень раннему детскому возрасту.
Конечно. А плюс к этому еще некоторые переживания или состояния, они в процессе развития там, человека, воздействия разных социальных и внешних факторов подверглись еще такому, знаете, добавочному смыслу. Ну вот, наверное, самый такой распространенный, уже известный многим пример, это вот такая судьба постигла чувство жалости.
Да.
Потому что сейчас, когда мы обращаемся к кому-то по поводу того, что, ну, не знаю, у меня возникает жалость к тебе, это чуть ли не как оскорбление.
А признаться, что я хочу, чтобы меня кто-нибудь пожалел,
да.
Это ужасно. Это практически признаться в том, что я отчаянный
слабак
и лузер, да, жизнь моя катится под уклон,
да.
и я, в общем, каждый проходящий мимо может пнуть меня, как старого пса.
А ведь на самом деле, если мы вспомним, да, это чувство, которое у нас возникает сильно не к небезразличному человеку. Мы не испытываем чувство, мы путаем, да, зачастую мы путаем, например, жалость с, ну, таким немножко высокомерным...
Жалением.
Нет, вот жаление, это как
презрением, да.
А вот, да,
пренебрежительным, брезгливым таким...
Знаешь, я жалею тебя, и мне тебя жаль, это два очень разных чувства.
Да,
очень два разных переживания. И мы как бы лишаем себя, мы постепенно, да, из-за вот так, и это не только с этим чувством, но...
Да, вот я, например, сижу, думаю, что еще одно чувство, которое, безусловно, очень важно для вот этой саморегуляции организмической, для возможности определить, что мне что-то нужно, в данном случае, например, мне что-то нужно выделить, является чувство отвращения, которое
под запретом находится.
Да, да. И с детства, в принципе, всех учат не испытывать этого чувства, ни в коем случае не выплевывай кашу, даже если она тебе не нравится.
Конечно, мама же так мучилась.
Да.
Она зарабатывала, мама варила.
Как ты мог вырвать, если ты это почувствовал, тебя могут отругать, наказать, поставить в угол и так далее.
И как... Первое, второе, третье.
Да, сразу. Терпи. Мне не нравится, терпи и ешь. Например,
конечно.
Да. Но не пахнет.
А я думаю, самое такое у нас в загоне переживание, это, конечно, злость.
Причем, ты знаешь, я знаю, что, ну, я сейчас вспоминаю, что существует два процесса. Есть процесс подавления злости, и как бы очень много теорий связано с тем, как это чувство регулировать. А есть, наоборот, воспевание злости, как некоторого такого.
Ну, что является одним и тем же процессом, только разными полюсами его, да. Вот вместо переживания, и потом все-таки хотелось бы напомнить, что злость – это не в смысле, когда мне хочется подойти и стукнуть кого-то со всей дури, да. Это крайнее проявление, уже близкое.
Кстати, к аффекту.
А ярость – это аффект. Да. А вообще-то злость – это такое энергичное состояние, которое сигналит о том, что мне что-то не подходит. И у меня есть какая-то...
Что моя потребность сильно нарушена. Ее удовлетворение нарушено.
Мне очень необходимо сейчас, поэтому я, в общем-то, готов что-то произвести.
Но это неудобное чувство. Вот как раз то, что мы с вами говорили, это одно из самых неудобных чувств, начиная с семьи, да, злящийся ребенок очень расстраивает родителей.
Да.
Да, ребеночек, который сообщает маме, что она дура, очень расстраивает маму. Да,
да, а подожди, ну если представить себе, что злость – это вот такое чувство, не представить, а вспомнить, что это чувство, которое позволяет регулировать, да, и указывает мне на то, что моя потребность фрустрирована, например, потребность в безопасности или в одиночестве. Злящийся ребеночек может отказаться целоваться с дедушкой, с которым он не хочет целоваться.
А потому что от дедушки воняет,
потому
например.
Потому что от дедушки воняет, да. Или, например...
Что вы так сразу? Просто не будет дедушки. Что такое? Бывают
разные дедушки.
Да,
кому
правда.
Как повезло.
Ну, у кого какие, собственно, да.
Дедушки.
Да, вот. Или злящийся ребенок, например, может, если он подросток, запереться в комнате, не пускать туда родителей.
Да.
И это тоже, конечно же, раздражает и вызывает...
Требует, да, что он там делает вообще?
Или как минимум требует постучать перед тем, как войти. Да. А это вообще нарушает все правила дома. Потому что обычно я заходила, я решала, я могла проконтролировать, я была уверена. Тут я не знаю, что ты там делаешь на самом деле.
Здесь если человек право... может сказать «стоп», сказать «остановись», да. «Я не хочу, чтобы со мной так произносили». Это тоже безумно неудобно для его родственников.
Старшие и так далее.
И, конечно же, тогда очень удобно отнести это состояние, да, к состоянию почти запретному. А как это легче всего сделать? Ну, легче всего это сделать таким образом, что если ты проявляешь злость, я тебя любить, в общем, не буду.
Как ты можешь злиться на матери?
Возвращаясь к манипуляциям.
Да,
психологически,
конечно.
Я любить, разговаривать не буду, не буду с тобой общаться, мне не нужен такой ребенок.
Или иди, я просто пожалуйста. Могу ничего не говорить, но мое лицо, моя поза, мое состояние будет таким, что лучше бы я говорила.
Да.
И такое может продолжаться, например, несколько дней.
Да.
Недель, месяцев, лет.
И тогда злость сменяется колоссальным, почти таким плохо уже выравниваемым чувством вины. Да. Это тоже.
Унижение, обесценивание вины.
Это тоже одно из переживаний, которые существуют у каждого человека, и, в принципе, мы называем это переживаниями как раз не базовыми, фундаментальными, да. как наш внутренний голос говорил, а вторичного порядка, социальными чувствами, чувство, которое гораздо сложнее, чем первичная эмоция, потому что она включает в себя большой когнитивный компонент.
Конечно, но и мне тут хотелось, да, то, чтобы мы не стали делить чувства на хорошие и плохие, ну, типа, злость – хорошее чувство, а вина – плохое. Угу. Вина вообще очень полезное чувство, да. потому что если бы мы не испытывали вину периодически, мы вообще не замечали, что мы как-то слишком активно находимся на границе
чужой территории.
Мы как минимум могли бы быть нерегулируемы, потому да, что нас регулирует то, что
безусловно, чувство вины часто говорит о том, что человек, на чьи границы, как мы любим говорить, или там, по отношению к которому я произвел некоторое действие, его задевающее или обижающее, мне не безразличен. Что я замечаю этот нанесенный ущерб и даже готова там как-то с этим ущербом обращаться. Так вот об этом может говорить об этом, вина.
Да,
и у нас действительно в культуре принято считать, что это не полезно. Ну, кем-то полезное чувство. И,
особенно в последнее время, вот мы часто сталкиваемся, да, с вами, коллеги, с тем, что вот как раз идет то, что ты говорила чуть раньше, такое воспевание злости, и это приводит к другой, ну, к другому краю, когда малейшее мое раздражение, я вообще не делаю никакого усилия, чтобы удерживать, я сразу его вываливаю в окружающую среду.
Я такая, входите со мной, принимай меня таким,
или такой. Какая я есть.
Да, да. Да.
Чувство.
Не пробуй меня переделывать.
И чувство вины плохое, поэтому я его не испытываю. Mm-hmm. Вот все, не будет у меня чувства вины. Но ты знаешь, мы вот разговариваем, я думаю, вина, злость.
И извиняться тоже не буду.
Да. Ясные очень такие негативные в кавычках чувства. А вот есть же еще такое негативное в кавычках чувство, как нежность, которое не принято проявлять и показывать. И у нас часто для него не хватает ни слов. Не действий.
Это очень интересно. Вот, вообще, вот весь спектр, знаешь, ну то, что я называю теплых чувств.
Не эротической любви.
А вот это очень интересно. Да. Ты понимаешь, с ними происходит какая-то последнее время трансформация. Они либо очень быстро превращаются
в сексуализацию.
Там появляется эротический компонент, и тогда появляется вот этот элемент соблазнения, да, и это уже приглашение совсем в другую сферу. Но как будто удержаться просто вот в этой зоне нежности, трепета.
Бред ярких чувств. Вот где-то вот в этих вот таких пастельных, не постельных, пастельных.
Тогда же, если в них не удерживаться, то и эти чувства никогда не станут яркими.
Конечно.
Ну да, и вот...
Вот это жалости, про которую ты говорила да, уже, это же
да,
тоже
как жаление, потому что это такое очень ведь, не знаю, ведь на самом деле, ты сказал жаление, раньше это ведь слово, пришедшее из старославянского языка, означало, практически было аналогом понятию
любви-заботы.
Любви-заботы. И даже вот эта трансформация с этим чувством говорит о том, как сложно с этим обходиться.
Да, это все непростые вопросы, и мы продолжим говорить о них, ну, уже завершать разговор о них.
Идеи, резюме, фразы, да, тотал, что такое. Тотал.
Да, вот чувство, про которое мы будем говорить сейчас на завершении, это чувство сожаления, что мы не успели рассказать обо всем, о чем хотели, что нас не будет с вами на следующей неделе, и, похоже, еще в ближайшие пару недель мы будем отсутствовать в городе. Но есть еще чувство радости, которое мы испытываем, когда думаем о том, что мы придем к вам в эфир через какое-то время, может быть, это будет через 3 недели, может, чуть позже. Следите, пожалуйста, за страницей «Просто радио».